Мы продолжаем с вами изучать послание Римлянам. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня мы поговорим о тех ситуациях в жизни, когда чрезвычайно сложно сохранить надежду. Бывают такие моменты в жизни, когда все идет наперекосяк, все идет не так, и надежду кажется сохранить совершенно невозможно. Она буквально выскальзывает из рук. Происходит это зачастую из-за того, что мы в такие моменты склонны смотреть исключительно, мы склонны смотреть очень узко, мы смотрим только на настоящее, мы смотрим только на то, что происходит с нами здесь и сейчас. Мы не воспринимаем картину всего происходящего целостно. Мы не смотрим на прошлое, мы не смотрим на будущее, мы смотрим только на то, что происходит вот в этот момент. И из-за того, что наш взгляд настолько узок, нам очень сложно сохранить надежду. Если только мы научим себя задавать три вопроса, о которых мы поговорим сегодня, если только мы научим себя смотреть на то, что происходит с нами более целостно, принимая во внимание прошлое, принимая во внимание, анализируя, вглядываясь, всматриваясь в настоящее и замечая работу Бога в настоящем, и не забывая о будущем, не забывая о том, что ждет нас в будущем, тогда мы сможем сохранить надежду. В самых безнадежных ситуациях мы сможем сохранить самое дорогое – надежду. Именно это мы замечаем с вами в 11 главе послания Римлянам. Именно это происходит с апостолом Павлом в безнадежной ситуации, в ситуации, где он готов отчаяться, разочароваться, в ситуации, где апостол Павел, по сути, говорит Богу о том, что он увольняется с этой должности, с должности апостола. Вот в этой ситуации мы видим, как он возвращает надежду себе, мы видим, как он возвращает надежду в свою жизнь, благодаря тому, что он смотрит на настоящее, всматривается и замечает работу Бога, благодаря тому, что он смотрит в прошлое, благодаря тому, что он смотрит в будущее. Вот все эти вещи, когда он расширяет горизонт своего восприятия, когда он воспринимает все происходящее с ним более целостно, это позволяет ему сохранить надежду. По чтению Господа и Слова Его, давайте встанем сейчас и прочитаем этот отрывок в послании Римлянам, 11 глава, начиная с 11 стиха по 24. Мы прочитаем его целиком, вы можете следить за ним на экране, либо в ваших бюллетенях. Итак, я спрашиваю, может быть, они споткнулись, чтобы упасть навсегда? Конечно же нет. Но их падение принесло спасение язычникам, которые должно было возбудить ревность и в самих израильтянах. Если их падение принесло богатство миру, и если их потери принесли богатство язычникам, то насколько же больше богатства принесет их полное обращение? Говорю вам, язычники. Как апостол язычников, я высоко ценю мое служение и надеюсь, что смогу как-то возбудить ревность моего народа, чтобы спасти хоть некоторых из них. Ведь если их отвержение принесло миру примирение, то чем будет их принятие, как не воскресением из мертвых? Если часть теста посвящается Богу, то и все тесто посвящено Ему. И если корень посвящен Богу, то и ветви посвящены Ему. Если же отдельные ветви были отломлены, а ты, дикая маслина, была привита на их место и питаешься от соков корня оливкового дерева, то не хвались тем, что ты лучше их. Если ты превозносишься, то подумай о том, что не ты держишь корень, а корень тебя. Может быть, ты скажешь, ветви были отломлены, чтобы принять меня. Да, но они были отломлены из-за своего неверия. А ты держишься, благодаря вере. Поэтому не гордись, но бойся. Ведь если Бог не пожалел природных ветвей, то Он не пожалеет и тебя. Подумай о доброте и строгости Божьей. Строгости к тем, кто отпал, и доброте к тебе, при условии, что ты продолжаешь жить в Его доброте. Иначе ты тоже будешь отсечен. Если они будут оставаться в неверии, то снова будут привиты, потому что Бог в силах привить их опять. Если ты был срезан с дикого по природе масличного дерева и вопреки своей природе был привит по культурному дереву, то тем более природные ветви привьются к своему собственному дереву. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, в этих строках, которые достаточно трудны для понимания, достаточно трудны для восприятия, где Твой апостол использует так много образов. Помоги нам сегодня увидеть не только значение этих слов, не только понять их смысл, но и применить то, что мы понимаем в нашей жизни. Открой наши сердца к тому, чтобы мы воспринимали Слово Твое и применяли его в нашей жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами изучать вот эту непростую 11 главу послания Римлянам на прошлой неделе. Начали как раз с этого отрывка, где апостол Павел вспоминает Самуила, пророка своего Самуила, где он вспоминает пророка Илью. И точно так же пророк Самуил или пророк Илья, Павел чувствует, что отвергли его, его соплеменники, его братья, его сестры, его соседи отвергли его, отказавшись принимать Мессию Иисуса Христа. И мы увидели, что для того, чтобы побороть вот это отчаяние, разочарование, которое захлестывает наши сердца, нам необходимо вспоминать о работе Бога. Я не позволяю отчаянию властвовать в моем сердце тогда, когда я напоминаю себе о том, насколько властен Христос в этом мире. Я делаю это тем, что я напоминаю себе о работе Бога в моей жизни. Я делаю это тем, что я напоминаю себе о работе Бога в жизни других людей. И, наконец, последнее. Я делаю это, напоминая себе о верности других людей Богу. Вот это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, когда мы говорили о том, как побороть отчаяние. Продолжая, развивая эту тему, апостол Павел переходит к следующему моменту. Он переходит к тому, чтобы все начинает задаваться вопросом, неужели все настолько безнадежно? Неужели то, что евреи отвергли Христа, неужели это отвержение народа, который когда-то был избран народом Божьим, неужели теперь они перестали быть таковы? Неужели все кончено? И вот в этих строках, те, которые вы прочитали только что, в стихах с 11 по 24, мы видим, как апостол Павел задумывается, размышляет о работе Бога. И делая это, находит надежду в совершенно безнадежной ситуации. Он обращает внимание на работу Бога в настоящем. Он смотрит на то, как Господь работает в настоящем, напоминает себе об этом. Он обращает внимание на то, что Господь делает в будущем. И, наконец, он вспоминает о том, что Господь уже сделал в прошлом. Вот эти три вопроса, которые помогают нам, очень практичные вопросы, которые помогают нам в совершенно любой ситуации вернуть надежду, в совершенно любой ситуации расширить горизонты восприятия того, что происходит в нашей жизни. Начинает апостол Павел с настоящего. Апостол Павел говорит, итак, я спрашиваю, я задаюсь вопросом, я анализирую, что же происходит на самом деле. Я не просто смотрю на настоящее, я не просто позволяю настоящему обуревать меня страстями, волнениями, переживаниями, вглядываясь в настоящее. Я спрашиваю, я задаюсь вопросом, может быть, они, евреи, споткнулись, чтобы упасть навсегда? И он отвечает, конечно же, нет. То есть он начинает с того, что, может быть, ситуация плохая. Может быть, мы дошли до самого дна и начали копать. Может быть, все настолько плохо, насколько только может быть. И отвечая на этот вопрос, он говорит, нет, конечно же, нет. С Богом не может все быть настолько плохо, насколько все может быть, потому что мы с Богом. И анализируя работу Бога в настоящем, он говорит, но, он всматривается, но их падение принесло спасение язычникам, которое должно возбудить ревность и в самих израильтянах. Что апостол Павел делает? Он не просто смотрит на то, что происходит с ним сейчас в настоящем, он всматривается в настоящее и говорит о том, что раз за разом я вижу, по сути, одну и ту же картину, которая происходит. Раз за разом повторяется один и тот же сценарий. Раз за разом я прихожу в тот или иной город, это как раз вот деяние апостолов 13 глава, например, просто один из примеров, я прихожу в какой-то город, в этом городе я начинаю проповедовать в синагоге меня не принимают, из синагоги я вынужден бежать, хорошо, если меня не побивают камнями в этот момент, хорошо, если меня не пинают в этот момент. И после того, как я убегаю из синагоги, где не принимают меня, не принимают мою весть, рядом оказываются язычники, которые, казалось бы, далеки от Бога, которые с радостью принимают эту весть. И это возбуждает ревность евреев. Посмотрите, простой пример. 13 глава Деяния апостолов, стихи 42 по 49. Когда Павел и Варнава покидали синагогу, их попросили говорить о том же в следующую субботу. Собрание разошлось, но многие иудеи и благочестивые люди из обращенных в иудаизм пошли за Павлом и Варнавой. Те говорили с ними, убеждали их в дальнейшем жить, доверяясь благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово Господа. Когда иудеи увидели столько народа, они исполнились завистью и стали с оскорблениями возражать тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава решительно сказали им, Слово Божие следовало в первую очередь возвещать вам. Но так как вы отрицаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся теперь к язычникам, как и повелел нам Господь. Он сказал, я сделал тебя светом для язычников, чтобы через тебя спасение достигло концов земли. Когда язычники слышали это, видите, вот повторяющаяся картина, раз за разом Павлом происходит то же самое. Евреи не принимают его весть, но язычники радуются его вести. И Павел, всматриваясь в настоящее, он говорит, подождите, в этой безнадежной ситуации, в том, что происходит сейчас со мной, я вижу, как Господь использует то, что происходит в моей жизни. Я вижу, как Господь использует раз за разом один и тот же сценарий, как Господь работает. И как Господь в самой безнадежной ситуации совершает невозможное. Каждый раз отказ язычников. Каждый раз вслед за этим отказом евреи начинают ревновать. Это кажется очень странно. Поэтому давайте попробуем такой бытовой пример. Все наверняка были в этой ситуации. Встречаются парень с девушкой. Да? В какой-то момент, например, девушка принимает решение о том, что парень ей не нравится. И расстается с ним. Парень горюет какое-то время. И через какое-то время начинает встречаться с другой девушкой. Что происходит с первой девушкой в этот момент? Первая девушка думает, очень хороший парень-то на самом деле. И чего же я его бросила-то? Что же я его кинула-то? И она начинает ревновать. Кажется очень-очень странно. И сразу, чтобы не было такого шовинизма, то же самое происходит с парнями. То есть, когда парни расстаются с девушками, девушки находят себе кого-то другого, то же самое происходит с парнями. Это просто человеческая природа. Когда ты отказываешься от чего-то, видишь, как другой начинает это что-то использовать, и ты думаешь, подождите, может быть, такая природа у вас. Помните, да, мультфильм советский? Это происходит раз за разом. И именно об этом пишет апостол Павел. Что же унаследовали язычники такого, что от чего отказались евреи? В 9 главе мы уже читали с вами. Ведь они, евреи, получили сыновьи права, славу и заветы с Богом. Им были даны закон, богослужение и его обещания. Из этого народа произошли праотцы. От них по человеческой природе происходит Христос. То есть Павел говорит о том, что вот эти все вещи, слава, завет, права называться сыновьями и дочерьми Бога. То, чем обладают сейчас верующие, когда мы принимаем дар спасения, мы обретаем право называть Бога Авва, Отче, Он наш Папа, на сыновьи права. И вот евреи, глядя теперь на язычников, глядя на то, что произошло с ними, глядя на то, как они обрели смысл жизни, глядя на эти благословения Божии, начинают ревновать, начинают завидовать. И Павел говорит о том, что я надеюсь, что вот эта ревность, я надеюсь, что вот эта зависть приведет к тому, что однажды и они доверятся Богу, он всматривается в настоящее. Что же это за завет? Что же это за закон, по которому живут люди? Христос незадолго до того, как его распяли в 13 главе, говорит о том, что люди узнают, что вы мои ученики, потому что вы будете любить, потому что между вами будет любовь. В своих посланиях к Ефесянам, в своем послании к Колоссянам апостол Павел развивает эту тему того, как выглядит община верующих людей, по какому закону живет община верующих людей. Он говорит, что в этой общине люди подчиняются друг другу. Он говорит о том, что здесь мужья любят своих жен настолько жертвенно, что их любовь можно сравнить с любовью Христа. Что муж является главой в семье, в этих семьях, которые посещают церкви, таким же образом, как Христос является главой церкви, как они не воспринимают это как правдобитно. Не служат своим женам, как Христос не дает воли своим женам. И в этих общинах, когда люди смотрят на эту общину верующих, люди видят, как жены, исполнившись Духом Святым, совершают невозможное, а именно подчиняются своим мужьям. Не так давно с женой смотрели видео «Нашло венчание». Знаете, как приятно смотреть, как твоя жена обещает тебе подчиниться всю свою жизнь. Это же прям гнили на сердце, это же хочется смотреть на повторе. Это же хочется перематывать и перематывать, и смотреть только этот кадр. Не обращать внимания на то, какие обещания ты давал в этот момент. Не думать об этом, смотреть только на это. Это как огонь, это как прилив океанской волны. На это можно смотреть вечно. Вот как выглядит прощение. И если только мы будем верны этому, если только каждый из нас будет верен вот этому призванию, если только мы будем жить таким образом, то люди, которые смотрят на нас извне, будут завидоваться, будут любоваться, не будут хотеть жить как жить. Видите, что происходит, когда мы переходим от вопроса «За что, Господи?» Вопросы, которые так хочется задать в этой безнадежной ситуации. Господи, за что? За что ты меня наказываешь? Потому что проблема с этим вопросом, что он вгоняет нас в еще большую депрессию каждый раз, когда мы им задаемся. Почему? Потому что, ну, во-первых, всегда есть за что. А во-вторых, даже если нет за что, ты никак не помогаешь. Моя жизнь меняется кардинальным образом, когда вместо этого вопроса я начинаю задаваться вопросом, Господи, что ты хочешь сделать? И да, бывают моменты, когда есть за что. Бывают моменты, когда мы пожинаем плоды того, что мы сами посеяли. Бывают моменты, когда мы сами виноваты. Бывают моменты, когда нам нужно смотреться в зеркало. Бывают такие моменты. Бывает, когда есть за что. Но даже в те моменты, когда есть за что, посмотрите, насколько более продуктивный вопрос, что ты делаешь сейчас, Господи. Чему ты хочешь меня научить, как ты меняешь меня, как ты преображаешь меня, что ты делаешь в моей жизни, чего ты пытаешься достичь. Вот это вот все, что помогает нам внимательно смотреть на настоящее совсем другими глазами и всматриваясь в то, что происходит с нами в настоящем, замечать работу Бога, прославлять Его и возвращать в свою жизнь надежду. Это первый вопрос. Что ты делаешь, Господи, в настоящем? Чему ты хочешь меня научить в настоящем? Первый вопрос, который мы начинаем, он возвращает надежду в нашу жизнь. Второй вопрос, когда мы начинаем всматриваться в будущее, и апостол Павел говорит, если сегодня отвержение Израиля принесло такие обильные благословения для язычников, если сегодня то, что они отказались от Господа, то, что они отказались от Бога, привело к тому, что язычники были настолько благословлены, что же произойдет, если... Что же произойдет, если они примут Христа? И вот здесь он начинает всматриваться в далекое будущее. Вот и видя в этом далеком будущем, как Христос привлекает к себе свой народ, как все из верующего остатка Израиля принимают Христа, как евреи каются, Павел говорит, да это будет настолько славный день, что им и закончится история. Это будет настолько славный день, что в этот день мертвые воскреснут. Это будет конец времен. Он настанет. И Павел находит надежду в том, что происходит с ним сейчас, тогда, когда он всматривается в будущее. Проблема в том, что мы не всматриваемся в это далекое будущее. Проблема в том, что мы живем достаточно комфортной жизнью. Мы живем настолько комфортной жизнью, что нас интересует только один вопрос. Что работает здесь и сейчас? Мы даже истину, слова Божие воспринимаем исключительно через призму, как это помогает мне здесь и сейчас. И мы, верующие, мы стесняемся говорить о будущем. Мы стесняемся говорить о конце времен, потому что мы сразу вроде бы образованный человек. Неужели ты веришь в это? Полностью шумурился, но напал. Мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых физически. Как бы вот это вот миф о том, что мы такие все из себя образованные люди. Нет, мы религиозные фанатики. Мы верим в очень-очень много странных вещей. Почему? Потому что они произошли. Это просто история, просто исторический факт. Посмотрим в будущее. Мы находим нашу надежду в будущее. Мы воспринимаем то, что с нами происходит в контексте вечности, которая ждет нас. Да, мы верим в то, что когда мы приходим ко Христу, когда мы обретаем спасение, которое мы не в силах потерять, мы верим, что в этот момент мы обретаем жизнь вечную. Начинаем жить вечно. Мы верим в то, что в нашем мире до смерти принять. Верим в то, что после нашей смерти нам ждет свобода. Мы наконец-то будем запросить. Павел, мы вчера смотрел на доктора близкого друга, который вот одни близкие консервируют доктора в социальной сети. Знаете, эта фраза в прямом эфире на близком означает «живи». И они консервируют некоторые друга страницы. Эта фраза, я не знаю, что это будет. Вот эта фраза, что этот человек сейчас Я безумно больно, что я потерял этого друга, но я знаю, что он последние несколько лет своей жизни страдал от неизлечимого заболевания. Я знаю, что общение, это не был уже тот человек, осталась буквально оболочка от него, но сейчас он прямой эфир. Сейчас уже. Вот этот вот гимн, вот благодать, который написал Джон Ньютон, впервые вышел в 1779 году, гимн, наверное, одна из самых известных, самых популярных христианских песен вообще всех времен и народов. А почему я говорю о том, что это одна из самых известных популярных христианских песен всех времен народов? Потому что буквально совсем недавно, после богослужения, когда мы собирались здесь все, подошла ко мне девушка и спросила, говорит, извините, пожалуйста, можно попеть? А мне не каждую неделю люди подходят для того, чтобы спросить, можно ли попеть. Меня это очень удивило. Я говорю, ну, да, конечно, то есть как бы между нами и концертом духовной музыки, ну, пожалуйста. И она начала петь на английском языке, вот этот гимн от благодати, я так заинтересовался, говорю, извините, пожалуйста, и про откуда вообще, она живет в Германии сейчас, русская девушка живет в Германии, я говорю, прямо из Германии, в церковь выходите, я не верю, подождите, еще раз, вы исполняете христианский гимн, который мы поем достаточно часто на богослужении, откуда вы его знаете, она говорит, ну, вообще, мне очень нравилась эта песня, а что, он есть по-русски? Я говорю, да, конечно, я начал цитировать по памяти «От благодать», она оживилась сразу, говорит, давайте мы споем вместе. Я говорю, девушка, давайте я вас спасу прямо сейчас, мы не будем петь вместе, потому что я не из поющих вообще, то есть по определению я не из поющих. Но это настолько популярная песня, что даже люди, которые не знают, что эта песня есть на русском языке, знают слова этой песни. Есть одна проблема. Мы поем не целиком этот гимн. Мы достаточно большую часть этого гимна не поем. Практически половина этого гимна посвящена не тому, что происходит здесь и сейчас. Практически половина этого гимна посвящена будущему. Когда же плоть моя умрет? Придет борьбе конец, меня в небесном доме ждет и радость, и венец. Земля истает, словно снег, иссякнет солнце свет. Тобой, призвавшим меня здесь, навеки я согрет. И вот дальше, да, мы поем последний гимн. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. Мы не смотрим на будущее. Слишком сильно происходит здесь и сейчас. Мать выпила с ним, что происходит здесь и сейчас. Интересно. Вечность. Она ждет вечности. Это не стоит здесь. Нам стоит напоминать себе о том, что я обретаю надежду тогда, когда я смотрю на то, что происходит со мной в контексте будущего, в контексте того, что Господь сотворит в будущем, в контексте той вечной жизни, что ждет меня. Да, тогда я обретаю надежду. Да, когда я по-другому смотрю на то, что происходит со мной. Наконец, последний апостол Павел напоминает себе не только о том, что происходит здесь и сейчас, он напоминает себе о том, что ждет. Что Господь делал в прошлом. Он смотрит не только на настоящее, он смотрит не только на будущее, он смотрит на то, как Господь работал в прошлом. Он говорит, если часть теста посвящается Богу, то и все тесто посвящено Ему, и если корень посвящен Богу, то и ветви посвящены Ему. Используют два образа, которые достаточно странно. До тех пор, пока мы не понимаем себя, потому что когда он говорит о Боге, он вспоминает слова Иисуса Христа. Опять-таки, незадолго до своей смерти обращаясь к ученикам, Христос говорит: «Я истинно и виноградный лоза, а мой Отец виноградный. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены, благодаря слову, которое я вам говорил: будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плод приносить не может, если не будет вас. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне». Они напоминают об этом образе, и образом Иисуса Христа, о том, что каждый из нас привит к Нему, о том, что каждый из нас плодоносит, о том, что Господь преображает жизнь каждого из нас. Мы читали уже с вами сегодня строки во время благословения Ильи Арсеньевича, читали эти строки от Нади Духа. О том, о чем Павел пишет в своем самом первом письме, послание Галатам, когда он говорит, что когда мы держимся Христа, когда мы держимся того, что Он сделал для нас, когда мы напоминаем себе, когда мы не знаем, что мы с ним делать, это означает, что мы не можем заработать наше спасение. Мы не можем заработать наше спасение. Мы не только спасены, как мы говорим. Мы живем. Мы живем, веря, что Господь производит в нас совсем другой характер. Мы живем, веря, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. И вот в этих строчках апостол Павел переходит к тому, что он говорит, что когда преображается жизнь одного верующего, преображается жизнь общины, преображается жизнь района, преображается жизнь города. Павел смотрит на то, как меняются города, Павел смотрит на то, как меняются общины, Павел смотрит на то, как Господь преображает людей, и всматриваясь в эту прошлую работу Бога, всматриваясь, как Господь меняет его, он находит надежду в будущее. Он смотрит на прошлое, потому что вы сейчас не отчаиваться, потому что вы сейчас не потеряете надежду. Сейчас как раз апостол Павел переходит к тому, чтобы говорить об одном конкретном человеке, и переходит к тому, чтобы говорить о народе. Когда он говорит о том, что ветвь будет отсечена, когда он говорит о наследии, он говорит во всем том, что мы видели с вами уже. Для него это будущее, для нас это прошлое. Мы видели с вами, как целые народы, которые когда-то были христианскими, вернулись от Бога. Взялись от Бога. Пошли от Бога. Церковь. Церковь ставит только память, архитектура, футболе. Я думаю, что происходит в этом народе. Вот о чем говорит Павел, когда он говорит об этой религиозной гордыне, о религиозной гордости, которая поражает сердце человека. И более подробно мы поговорим об этом в следующий раз. Завершает апостол Павел этот отрывок как раз тем, что говорит, призывает нас подумать о том, как Христа. Он призывает нас подумать о доброте и о строгости Бога. Подумай о доброте и о строгости Божьей. Строгости к тем, кто отпал, и доброте к тебе, при условии, что ты продолжаешь жить в его доброте, иначе ты тоже будешь отсечен. Более подробно поговорим о религиозной гордыне в следующий раз. Но о чем говорит здесь Павел? Доброта и строгость Божья. Вечер, ты, который не думает о том, что мы не знаем. Для любого человека, в большинстве сегодня, когда вас в церкви, вы не знаете, что вас происходит. Вы знаете, что Господь добр, вы знаете о том, что Господь любит прощать, о том, что Господь хочет прощать. Вы знаете все это. Где же мы находим Его строгость в высшем проявлении этой строгости и Его доброту? Высшем проявлении этой доброты. Что может быть строже, чем Отец, убивающий тем, что выворачивается от Него, убивающий тем, что в самый трудный, самый тяжелый момент, когда Сын взывает к Нему в агонии, когда Сын спрашивает Его: «Отче, почему Ты оставил Меня?» Ничего не говорит. Ничего. Что Он не сделает? Что Он не хочет?
придет на уже не может быть сын. Потому что мы себя любим. А что значит мечтать, если мы воспринимаете Бога? Все мы бежим на Христа, вспоминая то, что Господь сделал для нас, за нас, на Христе. Я знаю, что каждому будет удобно, каждому будет удобно, какой такой смысл. Знаете, никогда не было слышать меня, человека, который попал в горячую точку. Мы вместе были на своей месте. В этой горячей точке однажды во время боя им летел дорога. И вот его был с огромным волос вместе, а вот как он жертвовался. Его выживший помощь. Потому что он дает свою жизнь за другого, он жертвует свою жизнь за другого, кто так поступает. Каждую неделю, когда мы вспоминаем с вами о крестной смерти, когда мы вспоминаем о том, что Христос умер за нас, мы размышляем об этом в этом же контексте, думая о строгости и доброте Бога, мы вспоминаем об этой жертве, думаем, как мы вспоминаем. За хорошим людьми. Тем более, за я знаю, что для каждого из нас есть искушение уйти сегодня из этого зала, сказать о том, что мы. У меня есть мои фразы, которые помогают мне в трудных ситуациях. У каждого есть эти фразы. Что Бог не делает, все к лучшему. Если мы не верим в Бога, если мы не доверили Ему свою жизнь, если мы так и не приняли Его жертву, то какой Бог? Тот, в кого мы не верим, тот Бог, которому мы не доверяем, вот Он все делает к лучшему. Что не бывает меня за сомнение, когда я уже в этом шаблоне. Рэнди Алтон в своей книге «Рай» говорит о том, что лучшее в этой жизни – это мимолетный проблеск рая. Худшее – это мимолетное отражение рая. Для верующего нынешняя жизнь – это то, насколько близко они подойдут к аду. Для неверующих же эта жизнь – это то, насколько они смогут прикоснуться к раю. Чем эта фраза будет для вас? Чем эта жизнь будет для вас? Будет ли это мимолетным проблеском рая, который мы утратим раз и навсегда, или это будет то, насколько близко мы подошли к аду? Если вы не делали еще этот шаг, если, оглядываясь в прошлое, вы не можете сказать, что вот тот день, когда я действительно не просто поверил в то, что Бог существует, а когда я смирился перед Ним, пришел к Нему и сказал: «Господи, я не хочу больше бежать от Тебя». Я стал бежать. Прости. Тот день, когда нам надеялись Богу. Если в вашей жизни не было такого дня, вы можете это сделать сегодня. Вам не нужно поднимать руку, вам не нужно выходить вперед. Все, что вам нужно сделать, это в искренности сердца. Когда мы будем молиться, обратиться к Нему и принять Его дар. Спасибо. Расскажите об этом шаге потом. Я в конце святого Бога еще не приснитесь. Потому что вы рассказали всем, кто вас окружает, потому что вы сегодня. Нет, спасибо. Сегодня вы приняли. Возможно, вы не готовы к этому шагу, возможно, вам хочется узнать больше. На выходе вы можете взять вот такую брошюру, очень простая вещь, называется «Не все так просто». Можете взять ее для того, чтобы почитать, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы узнать. Это просто душевная беседа о сути и смысле христианской веры. Подумайте о строгости. Каким образом мы, возвращая себе надежду, вот эти три вопроса, мы смотрим на то, что Бог делает настоящее, мы смотрим на то, что Бог делает будущее, будет делать будущее, мы смотрим на то, что Господь делает прошлое. И таким образом, в самой безнадежной ситуации, мы расширяем границы нашего восприятия. возвращаем надежду себе в жизнь. В следующий раз мы поговорим с вами о религиозной гордыне. Если вы недавно в церкви, если вы первый раз в церкви, если вы думаете, стоит ли мне приходить, приходите обязательно по двум причинам. Во-первых, когда еще вы сможете узнать о том, в чем вы можете обвинять ваших верующих друзей? Ну, все же хотят знать, в чем можно обвинять верующих друзей, религиозное гордение, да, все этим, все задаются этим вопросом, поэтому в следующий раз мы об этом поговорим. Вторая причина. На самом деле религиозная гордость существует не только у верующих. Она есть у вас. Она убедительна. Для того, чтобы узнать, в чем именно ее убедительность, суть, приходите в следующий раз. Применение три вопроса, которые мы обсуждали сегодня. Оказавшись в безвыходной, безнадежной ситуации, а все мы в те или иные моменты времени оказываемся в таких безнадежных, безвыходных ситуациях, все мы сталкиваемся с этим. Сделайте шаг назад. Попробуйте проанализировать то, что происходит. Спросите себя, что Господь делает сейчас, что Он делает в моей жизни, чему Он хочет меня научить. Не останавливайтесь на вопросе «За что, Господи?». Научите себя задаваться вопросом, чему Ты хочешь меня научить. Приучите себя. Второе. Насколько большие это проблемы в свете грядущей вечности? Насколько те проблемы, с которыми я столкнулся, большие, неразрешимые, невозможные в контексте вечности? Наконец, третий вопрос. Как Господь отвечал на мои вопросы? Как Он проявлял свою верность в прошлом? Как Он являл себя в прошлом? Потому что Он это не изменил. Это три вопроса, которые помогают нам обрести надежду в самой безнадежной ситуации. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за смерть Твоего Сына на кресте, славим Тебя за то, что не своими делами, но Твоей работой мы определяем. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, Господь, дай им смелости прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня, Господи. Спасибо Тебе, что Ты умер на кресте за меня. Спасибо Тебе, что Твоими ранами я могу исцелиться сегодня. Войди в мою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем. И учи всех нас, приучи вот к этим вопросам, покажи нам не только пример Папа, но пусть этот пример станет применением в нашей жизни, чтобы мы смотрели на то, что Ты делаешь в настоящем, на то, что ожидает нас в будущем, на то, как Он будет прошлым, чтобы надежда не помогала смешно. Аминь. Сын, Святой Духа.